Невеста только усиливала впечатление от царивших здесь наверху легкомыслия и распущенности, с которыми он то и дело сталкивался. Все же он твердо решил с ними бороться, сблизившись с тяжелобольными и морибундусами, хотя это и противоречило местным правилам. Недалеко от кузенов, на том же этаже, лежала тяжелобольная, совсем молоденькая девушка, Лиила Генгрос, которой, по словам сестры Альфреды, предстояло скоро умереть. За 10 дней у нее было 4 очень сильных горловых кровотечения, и сюда наверх приехали родители в надежде увести ее живой. Но это было, видимо, невозможно. Гофред заявил, что бедную маленькую Генгрос трогать нельзя. Девочке этой было всего лет 16-17. Ганс Кастерп решил, что вот как раз подходящий случай для осуществления его плана с горшком цветов и пожеланиями выздоровления. Правда, до дня рождения Лиилы было далеко. Да она, если верить человеческому предвидению, и не дотянула бы до него. По справкам, наведенным Гансом Кастерпом, этот день рождения должен был наступить только весной. Но он решил, что отсутствие официального повода не должно служить препятствием для задуманного им акта милосердной галантности. Во время одной из предобеденных прогулок в местечко он зашел вместе с кузеном в цветочный магазин и, вдыхая всей грудью тяжелое благоухание сырой земли и цветов, выбрал красивый куст гортензий и послал умирающей молоденькой девушке, не указывая от кого, и лишь приложив карточку, на которой написал «От 2 коллег по санаторию с сердечными пожеланиями скорейшего выздоровления». Все это он делал радостно, приятно взволнованный царившим в магазине ароматом растений и влажным теплом, от которого после уличного холода слезились глаза. А сердце его усиленно билось при мысли о необычности, смелости и значительности совершаемого им втайне человеколюбивого поступка, которому он в душе придавал глубоко символическое значение. У Лиилы Генгрос не было отдельной сестры. Больная находилась под непосредственным наблюдением фрейлейн фон Миллендонг и врачей. Но Альфреда часто забегала к ней. Она-то и сообщила молодым людям о том впечатлении, которое произвело на молодую девушку их внимание. Лиила, безнадежно замкнутая тяжелой болезнью в круг все тех же однообразных впечатлений, обрадовалась как дитя привету чужих людей. Гортензии стояли возле ее кровати, девочка ласкала их взглядами и гладила руками, заботилась о том, чтобы цветок поливали, и даже во время жесточайших приступов кашля не отрывала от него измученного взгляда. Родители, майор в отставке Генгрос и его жена, тоже были крайне тронуты и обрадованы, и так как они в санатории никого не знали и даже не могли строить предположение о том, кто же все-таки прислал цветы, Шильдкнехт, как она сама потом проговорилась, не в силах была утерпеть, раскрыла тайну анонима и назвала кузенов. Она же передала им от всей семьи Генгрос приглашение зайти, чтобы познакомиться и поблагодарить их. И вот через день оба молодых человека, следуя за диаконисой, вошли на цыпочках в комнату больной. Умирающая оказалась прелестной белокурой девчуркой с голубыми, как незабудки, глазами. Несмотря на то, что она потеряла очень много крови и едва дышала какими-то остатками легочной ткани, Лиила производила впечатление хрупкого, но не жалкого создания. Она поблагодарила молодых людей и принялась болтать с ними глуховатым, но приятным голоском. На ее щеках появился розовый отблеск, и уже не сходил с них. Ганс Кастерп объяснил свой поступок так, как следовало в присутствии родителей, и слегка извинился. Он говорил вполголоса, с взволнованной и нежной почтительностью. Еще немного, а такое желание у него возникло, и он опустился бы перед постелью девушки на одно колено. Во всяком случае, он долго сжимал в своей руке руку Лиилы, хотя эта горячая ручка была не только влажной, а мокрой, ибо бедняжка обливалась потом. Из ее тела непрерывно выделялось столько воды, что она давно бы сморщилась и высохла, если бы потери эти не восстанавливались. Девушка жадно поглощала лимонад, полный графин которого стоял на ее ночном столике. Хотя родители и были глубоко удручены, они любезно поддерживали недолгую беседу, расспрашивая о личных обстоятельствах кузенов и касаясь других тем, как это принято в культурном обществе. Достаточно было посмотреть на майора, широкоплечего, низколобого, здоровяка, с топорщившимися усами, и становилось совершенно ясно, что этот богатырь органически не повинен в предрасположении и восприимчивости дочки к болезни. Виновницей, вероятно, была жена, маленькая женщина, выраженный тип чахоточный, к тому же, видимо, угнетенная тем, что дочь получила именно от нее плохую наследственность. Когда у Лиилы минут через 10 появились признаки усталости, или, вернее, чрезмерного возбуждения, щеки ее разгорелись еще сильнее, незабудковые глаза лихорадочно заблестели, кузены, которым сестра Альфреда бросила многозначительный взгляд, поспешно распрощались. Фрау Гернгросс проводила их до двери и горячо начала обвинять себя, чем Ганс Кастер был глубоко взволнован. Она одна во всем виновата, — сокрушалась маленькая женщина. Только от нее могла унаследовать болезнь ее бедная дочка. Муж тут не виноват, он совершенно ни при чем. Да ведь и у нее самой. Это могут подтвердить многие. Легкие были только слегка затронуты, и болела она совсем недолго, еще когда была девушкой. А потом она справилась с недугом, выздоровела. Врачи ее уверили в этом. Ей так хотелось выйти замуж, очень хотелось, хотелось жить, и это удалось. Она была вполне здорова, когда вышла за своего дорогого мужа, а уж он крепок, как дуб, и со своей стороны никогда и не думал о возможности такой болезни. Но хотя организм отца здоров и крепок, а все-таки его кровь не пересилила, и беда стряслась. И вот в ребенке опять вскрылось то страшное, давно забытое, с чем давно покончено, и девочка не может справиться, она погибнет, а она, мать, победила болезнь, и теперь настал более безопасный возраст. Но ее несчастное дорогое дитя умрет, врачи не дают никакой надежды, и во всем виновата она и ее прошлое. Молодые люди пытались ее утешить и говорили о том, что, возможно, еще благополучный исход. Однако майорша только всхлипывала и опять принялась их благодарить за все, за гортензии и за то, что они своим посещением хоть немного развлекли и порадовали бедную девочку. Ведь она лежит, бедняжка, совсем одна и мучается, а другие ее сверстницы веселятся и радуются жизни, танцуют с красивыми молодыми людьми, ведь, несмотря на болезнь, танцевать все-таки хочется. Они принесли с собой хоть немного солнышка, боже мой, наверное, уж напоследок. Эти гортензии были для нее точно успех на балу, а возможность поболтать с такими двумя видными кавалерами, вроде невинного маленького флирта, она, мать, сразу это заметила. Однако последнее замечание матери задело Ганса Кастерпа, тем более что майорша произнесла «флирт» неправильно, то есть не на английский лад, а на немецкий, и это его очень раздражило. Кроме того, никакой он невидный кавалер, а навестил маленькую Лиилу из чувства протеста против царящего здесь эгоизма и из соображений духовно-медицинского характера. Словом, ему не очень понравился оборот, который дело приняло к концу их визита, поскольку майорша подошла к этому не так, как следовало. Но все же он был оживлен и доволен тем, что выполнил свое намерение. Два впечатления его поразили и остались в его душе и в памяти. Аромат земли в цветочном магазине и прикосновение влажных ручек Лиилы. И так как начало было уже положено, он сговорился с сестрой Альфредой на тот же день о посещении еще одного ее больного, а именно фрица Ротбейна, который неимоверно скучал в обществе своей сиделки, хотя, если все признаки не обманывали, ему осталось жить очень недолго. Сколько добрейший Иоахим не отговаривался, ему тоже пришлось пойти. Напор Ганса Кастерпа и его сердобольная предприимчивость были сильнее, чем неохота кузена. Иоахим только молчал и опускал глаза. Это был единственный способ выразить свой протест, иначе его обвинили бы в недостатке христианских чувств. Ганс Кастерп отлично это видел и умело использовал. Понимал он и почему двоюродный брат противится его планам как военный. Ну и что же, если такие начинания вливали в него бодрость, давали счастье, приносили пользу? Надо было просто перешагнуть через это молчаливое сопротивление. Он обсудил с ним, можно ли и молодому фрицу Ротбейну прислать или принести цветы, хотя бедный Морибундус мужчина. Уж очень Гансу Кастерпу хотелось это сделать. Ведь цветы в этих случаях так подходят. Опыт с лиловой изящной гортензией чрезвычайно ему понравился. Поэтому он решил, что пол пациента роли не играет, раз больной в предсмертном состоянии, и для подношения цветов здесь тоже не нужно никакого празднества, разве с умирающими не надо обходиться так, словно каждый день их день рождения. Итак, кузены снова посетили цветочный магазин, где пахло теплом, землей и цветами, и прибыли к господину Ротбейну с букетом, состоявшим из только что опрыснутых водою роз, гвоздик и левкоев, следом за Альфредой, возвестившей о приходе молодых людей. Тяжелобольной, которому едва можно было дать 20 лет, уже лысоватый, уже сидеющий, с восковым измученным лицом, большерукий, большеносый, ушастый, был тронут чуть не до слез и горячо благодарил за участие и развлечение. Он от слабости и в самом деле всплакнул, когда здоровался с кузенами и увидел букет, но почти тут же заговорил, хотя почти беззвучно, о европейской цветочной торговле и ее все растущем размахе, о гигантском экспорте садоводств в Ницце и Каннах, о вагонах, груженных цветами, и почтовых посылках, которые ежедневно идут во все концы света, об оптовой торговле Парижа и Берлина и о снабжении цветами России. Ведь он был коммерсантом, и пока был жив, его интересы не шли дальше этой сферы. Отец, имевший в Кобурге фабрику кукол, отправил сына для дальнейшего образования в Англию. Так рассказывал больной шепотом. Там-то он и заболел. Его лихорадочное состояние приняли за тиф и стали лечить соответствующим образом, то есть посадили на строжайшую диету, потому-то он так и ослабел. Здесь наверху ему разрешили есть, и он начал есть. В поте лица своего старался он, сидя в постели, питаться как можно лучше. Но оказалось, что поздно. Его кишечник, увы, тоже поражен болезнью, и напрасно ему посылают из дому копченые языки и шпик, он их уже не переносит. А теперь Берен с телеграммой вызвал из Кобурга его отца, и тот едет сюда. Дело в том, что врачи решили применить крайние меры, они намерены испробовать резекцию ребер, хотя он слабеет с каждым днем, и шансов на успех становится все меньше. Ротбейн рассказывал обо всем этом шепотом, но весьма обстоятельно и к вопросу об операции подходил с чисто деловой точки зрения. Видно было, что пока он жив, он иначе и не будет ни к чему относиться. «Самое дорогое при этой операции, — шептал он, — это анестезия спинного мозга. Все обойдется в 1000 франков, ведь вопрос идет о целой грудной клетке, от 6 до 8 ребер. Так спрашивается, стоит ли игра свеч?» Беренс уговаривает его. «Ясно, что это в интересах врача, но едва ли в интересах самого Ротбейна, и, может быть, разумнее спокойно умереть, сохранив в целости все свои ребра. Трудно было что-либо ему посоветовать. Кузены высказали мнение, что надо принять в расчет и то, какой Гофрат искуснейший хирург. Сошлись на том, чтобы отложить этот вопрос до приезда старика Ротбейна, Его ждут со дня на день. Пусть он и решит. При прощании Фриц опять всплакнул. Слезы странно не вязались с сухой деловитостью его мыслей и суждений и были только результатом слабости. Он просил молодых людей еще раз навестить его, и они охотно обещали, но повидать его уже не пришлось, ибо в тот же вечер прибыл фабрикант кукол, на другое утро была сделана операция, и после нее Фриц уже не мог принимать гостей. А через два дня, когда Ганс Кастерп и Иоахим случайно проходили мимо комнаты Ротбейна, они увидели, что в ней производится уборка. Сестра Альфреда успела покинуть санаторий Бергов. Ее срочно вызвали в другое лечебное заведение, к другому Морибундусу, и она, закинув за ухо шнурок пенсне и со вздохом подхватив свой чемоданчик, перекочевала туда, ибо это было единственное, что ей могла предложить жизнь. Опустевшая, освободившаяся комната с нагроможденными друг на друга столами и стульями, с распахнутыми настежь двойными дверями, и в которые, как ты замечаешь, направляясь в столовую или на прогулку, производится уборка, зрелище красноречивое, но столь привычное, что оно уже почти ничего не говорит идущему мимо, особенно если ты сам въехал в такую же освободившуюся и прибранную комнату и к ней привык. Иной раз знаешь, кто именно жил в этой комнате, и тогда невольно задумываешься. Так было и в этот раз, и неделю спустя, когда Ганс Кастерп увидел, что комната маленькой Гернгросс пуста, и в ней производится уборка. Его разум сначала отказался понять смысл царившей там хлопотливой деятельности. Он остановился перед дверью, растерянный, пораженный, и вдруг увидел проходившего по коридору Гоффреда. «А вот я стою и смотрю, как убирают», — сказал Ганс Кастерп. «Здравствуйте, господин Гоффред. Значит, маленькая Лиила...» «Да», — ответил Бернс и пожал плечами. После паузы, когда рассеялось впечатление, вызванное этим жестом, он добавил. «А вы успели, так сказать, под занавес еще скоренько поухаживать за ней по всем правилам? Мне нравится, что вы, относительно крепкий молодой человек, немножко сочувствуете моим бедным легочным свистунчикам в клетках. Благородная черта. Нет-нет, не спорьте, будем справедливы. Это действительно благородная черта в вашем характере. Можно вас время от времени знакомить с тем или другим? У меня ведь тут еще немало сидит чижиков, если это вас интересует. Вот хотя бы сейчас хочу заглянуть к своей передутой. Пойдем? Я просто представлю вас как сочувствующего товарища по несчастью». Молодой человек ответил, что Гоффред точно прочел его мысли и предложил именно то, о чем Ганс Кастерп хотел сам попросить. Он с благодарностью воспользуется разрешением и присоединится к нему. Но кто же такая эта передутая? И в каком смысле понимать подобное прозвище? — Буквально, — ответил Гоффред. — В прямом смысле слова, без всяких метафор. Да она сама вам расскажет. Сделав несколько шагов, они оказались перед ее комнатой. Гоффред вошел через двойную дверь, сказав, чтобы его спутник подождал. При появлении Беренса в комнате раздался сдавленный, но звонкий и веселый смех, и чья-то речь, которая тут же оборвалась, так как дверь захлопнулась. Смехом же был встречен и сочувствующий гость, когда через несколько минут, позванный Бернсом, вошел в комнату, и тот представил его белокурой даме, с любопытством смотревшей на него голубыми глазами. Опираясь на подложенные под спину подушки, она полусидела в постели, каждую минуту беспокойно смеясь, рассыпающимся очень высоким серебристым смехом, и при этом задыхалась, словно удушье возбуждало ее, как щекотка. Впрочем, она смеялась, вероятно, и той витиеватой галантности, с какой Гофрат ей представил гостя, а когда врач уходил, крикнула вслед: «Прощайте, спасибо, до свидания!» Помахала рукой, шумно вздохнула, рассыпала серебро своего смеха и прижала руки к вздымавшейся под батистовой сорочкой груди, продолжая все время судорожно перебирать ногами. Ее звали фрау Циммерман. Ганс Кастерп знал ее в лицо. Она перед тем некоторое время сидела за столом фрау Залумон и прожорливого подростка, и постоянно смеялась. Потом исчезла. Но молодой человек тогда не обратил на это внимания. Может быть, уехала, — решил он, заметив ее исчезновение. И вот она здесь, и ее почему-то прозвали Передутая. Он ждал объяснения этого прозвища. Она сыпала смехом, точно ее щекотали, и грудь ее бурно вздымалась. Ужасно смешной этот Бернс, невероятно смешной и занятный человек. С ума сойти можно, умереть со смеху. «Садитесь же, господин Карстен. Господин Карстен. Или как там ваша фамилия? У вас она такая смешная. Извините меня, пожалуйста. Садитесь вон на тот стул в ногах постели, но... разрешите мне шевелить ногами, я никак не могу...» Она задыхалась от смеха, открыв рот и снова, рассыпаясь смехом, «никак не могу перестать». Она была довольно хорошенькая, рисковатые, но правильные и приятные черты, чуть насмешливый двойной подбородок, хотя губы с синеватым оттенком, так же, как и кончик носа, бесспорно свидетельствовали о затрудненности дыхания. Ее руки, приятно худые и красиво выступавшие из кружевных обшлагов ночной сорочки, также ни минуты не оставались в покое. Шея у нее была девичья, с глубокими впадинами под хрупкими ключицами, грудь, все время порывистая и беспокойно вздымавшаяся от смеха и удушья, тоже казалась нежной и молодой. Ганс Кастерп решил, что и ей непременно пошлет или принесет красивые цветы из экспонирующих за границу садоводств Ниццы и Канн, влажные и благоухающие. Он с некоторым трудом присоединился к бурной и судорожной веселости фрау Циммерман. — Итак, вы навещаете здесь тяжелобольных? — спросила она. — Как занятно и любезно с вашей стороны. И она снова засмеялась. — Но представьте, я вовсе не была тяжелобольной, то есть совсем даже нет. Еще недавно не была, ни чуточки, пока со мной недавно... Это история. Послушайте, это, наверное, самое смешное, что вам за всю вашу жизнь приходилось. И то, ловя губами воздух, то, заливаясь смехом, она рассказала, что с ней приключилось. Сюда она приехала слегка больной, но все-таки больной. Иначе она бы не приехала. Может быть, и не так уж легко больной, но, во всяком случае, скорее легко, чем тяжело. Пневмоторакс — это недавнее, однако быстро ставшее популярным изобретение хирургической техники, в ее случае дало блестящий результат. Операция вполне удалась. Здоровье и самочувствие фрау Циммерман все улучшалось. Ее мужу, она была замужем, но бездетна, обещали, что месяца через 3-4 она сможет вернуться домой. И вот, чтобы развлечься, она поехала в Цюрих. Никаких других причин, кроме желания развлечься, у нее не было. И она отлично развлекалась, но при этом решила, что ей необходимо опять поднадуться, и доверила это дело одному тамошнему врачу. Очень милый и занятный молодой человек. Но что же случилось? Он ее передул. Этого не назовешь иначе, этим словом все сказано. Он перестарался. Видно, не очень был опытен, словом, Передутая, то есть с одышкой и спазмами сердца. Вернулась она сюда наверх, а Бернс зверски разбронил ее и сейчас же загнал в постель. И вот теперь она серьезно больна. Не безнадежно, нет, но исковеркана, изуродована. Почему у него такое выражение лица? Такое странное. И она, тыча в него пальцем, так хохотала над его лицом, что даже лоб у нее посинел. Но смешнее всего был Беренс, — заявила она, — с его гневом и грубостью. Она уже заранее хохотала над тем, как он ее встретит, когда заметила, что ее передули. — Вашей жизни угрожает непосредственная опасность! — заорал он на нее без всяких обиняков и церемоний, как медведь. — Извините, пожалуйста. Оставалось непонятным, почему она так рассыпчато смеялась над словами Гоффрета. Только из-за их грубости или из-за того, что она ему не поверила, или хоть и поверила, ведь поверить она все же должна была, но ее положение само по себе, то есть смертельная опасность, в которой она находилась, представлялась ей таким уж невыразимо комичным. У Ганса Кастерпа осталось впечатление, что вероятнее второе. И она действительно только по своему легкомыслию и глупости своего птичьего ума щебечет, хихикает и заливается. И он очень этого не одобрил. Цветы он все же ей послал. Но увидеть вторично смешливую фрау Циммерман ему не пришлось. Продержавшись еще несколько дней на кислороде, она в самом деле умерла в объятиях своего супруга, которого вызвали телеграммой. «Дурища необыкновенная», — добавил от себя Гоффрет, от которого Ганс Кастерп узнал о ее смерти.